Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Томский Благовест». С вами литературные посиделки Сады Бернатонити. Киноведом, искусствоведом, филологом, преподавателем.
Да просто человеком, неплохим, кстати.
Да, членом...
Союза кинематографистов, да.
За пультом Александр Акин. И сегодня мы обратимся к античности, к классической античности Вергилий и его «Энеида». Произведения, написанные, по мнению историков, в период с 29 по 19 год нашей эры на латинском языке. Произведение, которое является, по мнению некоторых филологов, эталоном энциклопедии латинского языка. Вот так я читал.
И не только латинского языка, но и античного представления о мироздании. Вергилий, мы знаем, он проводник Данте в «Божественной комедии». И встает, естественно, вопрос, почему именно Вергилия великий Данте пригласил к себе в проводники? По причине как раз того, что главный герой поэмы Вергилия «Энеида» спускается в иной мир для того, чтобы встретиться с отцом. Получается, что Вергилий как будто бы уже допущен к иной модели мироздания. И поэтому Данте берет его в качестве советчика и проводника, опираясь именно на его представление о мире. Но мы помним, что у Вергилия иной мир, он не слоист. Иной мир есть только часть отражения этого мира. И, наверное, меня как читателя больше всего впечатлил аспект того, что наши предки, живущие в этом запределье, они знают судьбы своих потомков. То есть, условно говоря, получается, что ребенок приходит в этот мир, и его умерший дед, прадед и так далее знает о том, как сложится его судьба. Помните, когда Эней встречается с отцом, он спрашивает, что это за люди на том берегу, и отец отвечает, что эти люди пьют из реки забвения для того, чтобы забыть свои предыдущие жизни, и это твои сыновья. И он описывает судьбу каждого из своих будущих потомков. И вот что интересно, что модель мироздания в античности, она такова, что между жизнью и смертью есть предельно условные границы. Есть некая пещера, есть некий вход в иной мир, есть некая река, а все остальное, как в реальной жизни. Есть солнце, есть небо, есть луга, есть дома, есть пирующие люди, есть все то, что составляет реальную жизнь. Из всех тех компонентов, из которых состоит реальная жизнь, состоит и запределье. Удивительно, что даже не тени, не призраки у Вергилия ходят по тому миру, а люди как будто бы из плоти и крови, которые меняют свое внешнее и внутреннее состояние в зависимости от того, в каком мире они находятся, от ситуации. Вот. И стареющие боги, умирающие герои, это все приравнивает высшие силы к тем аспектам жизни, в которых мы находимся повсеместно, ежедневно. Вот, наверное, именно это и вдохновило меня у Вергилия. А еще я поймала себя на мысли, что в какой-то момент совершенно безотчетно я начала качать головой в темпоритм своего чтения. Вот. В какой-то момент, когда мне нужно было, кстати, сосредоточиться, когда я читала днем позже, у меня уже не было этого ощущения темпа ритма. А получается, что Энеида, она по модели своей, по структуре, как отдельно взятая человеческая жизнь в совокупности с другими человеческими жизнями и в совокупности с жизнью мироздания. То есть у Энеиды есть определенный темпоритм, который начинает соответствовать определенному отрезку того времени, в котором ты находишься здесь и сейчас. Мне кажется, что у Энеиды есть такой очень глубокий внутренний посыл, в который нужно вчитаться, а потому это произведение, которое, может быть, даже способно изменить представление о мире. Потому что на самом деле ведь о чем оно? О героизме, о потере Родины, о попытке найти Родину, о любви, о семейных традициях, о дружбе.
Ну и кроме того, оно о религии, о мистике, о культуре, о традициях. В некотором смысле это энциклопедия не только языка, но и вообще это можно... Ну вот у меня все время вертелась в голове эта мысль, что это вообще энциклопедия. Вот то, что мы знаем, это вместилище знаний из окружающих нас культуры. Вот у меня ровно была такая же вещь. Я когда читал, одно время я, когда пошел на тренировку, я слушал, и я тоже поймал себя на мысли, что я вот качаю головой и шагаю в ритм вот этого, при том, что сказать в современном вот нашем представлении, знающем по словам стих, это вот силабическую поэзию, когда ритм задается чередованием ударных гласных, здесь совершенно другая структура. Она поначалу кажется трудной, особенно когда ты ее читаешь. Но на удивление вот эта трудность чтения, она пропадает, если ты начинаешь либо слушать, либо читать вслух. Вот знаете, я сразу вспомнил одну такую вещь, о которой мы, говоря об античности или вспоминая об античной литературе, не берем в расчет. До средних веков чтение про себя не существовало, его вообще не знали. Все, что было предназначено, все, что было написано, предназначалось для чтения вслух. Письма, документы, книги. И только в средние века, это такая была революция культурная, когда появляется чтение про себя. Об этом пишут многие филологи. И здесь я поймал себя на этой мысли, что мне было в какой-то момент вначале трудно, непривычный ритм, размер, вот это чередование имен, огромное количество имен, отсылок к названиям географических, там, не знаю, предметных. И ты начинаешь теряться, но как я только начал читать вслух, негромко, но просто вслух. И вдруг картина совершенно меняется. Вот это очень странное ощущение. Ты читаешь книгу, проговаривая слова, и ты вдруг начинаешь воспринимать ее совершенно по-другому. Вот это затруднение чтения, оно пропадает. И вдруг появляется вот этот ритм изговорения слов. Я не знаю, как с точки зрения филологически вот этот вот называется вид стиха, когда ударение делается там окончаниями предложений или вот там чередование через один, но ты вдруг начинаешь вот этот ритм понимать и входить в него, и ты понимаешь, что это поэзия, и мало того, это высокая поэзия с большой буквы, потому что она охватывает весь мир окружающий, не пропуская в нем никакой мелкой детали, масса каких-то названий вещей, предметов, элементов архитектуры, имен людей. с прямыми пояснениями или просто с отсылками к тому, что, по идее, вот читающий должен знать, и мир загробный, когда о нем говорится, тоже имена богов, имена рек, которые там происходят, названия каких-то, я так понимаю, мостов, вещей, которые там есть. И это кажется таким сначала нагромождением, но когда ты начинаешь вчитываться в этот ритм, вот ощущение эпичности происходящих событий, причем такой не наигранный, а вот настоящий, вот такой вот, то есть эпос это прямо с большой-большой буквы. И все вот эти события, и потом с какого-то момента ты начинаешь понимать, что, в общем-то, эти все вещи ты уже где-то слышал. Трое, вот эти имена, они многократно встречаются в культуре, они встречаются в живописи, в архитектуре, в литературе, эти имена, эти сюжеты, в истории, кстати. И вдруг это все становится, вот оказывается, это здесь вот было, это происходило вот тут. И то, что Вергилий рассказывает во всей вот этой истории, оно потом многократно, просто в бесчисленном количестве сюжетов странслировалось, и это настолько пронизало, пропитало всю нашу культуру, настолько уже там далекую от античности, что она влияет до сих пор. Ты начинаешь опознавать то, что ты там видишь, историю Трои, вот эти имена, сначала ты припоминаешь, что-то такое вот я слышал, а потом вдруг, когда вот эта история начинает разворачиваться, ты понимаешь, ах, вот, оказывается, о чем было, а вот это откуда. И совершенно удивительное впечатление, когда граница вдруг начинает пропадать. Вот это то, что в древности, например, многие произведения литературные использовались в мистериях, когда они сопровождались неким действием, это не был спектакль. Но когда читалась, например, какая-то мифы или драмы о богах, они сопровождались действием. И это была такая разновидность мистерии, разновидность общения с этими богами. Называние вслух вообще богов, это было делом таким в древности непростым. И он нес оттенок вот этой мистичности. И тут ты понимаешь, как ты вдруг оказываешься вот где-то в этом пространстве. Причем это не просто литературное воображение, а это вот автор настолько ощущение близости между миром мифологических героев, там, богов и своих героев, и читателем, который становится соучастником. Я не знаю, что это, литературный талант, может быть, это специфика жанра, я не разбираюсь. Но вот это ощущение, что граница сползает, и ты вдруг оказываешься в ранге свидетелей, даже в каком-то смысле соучастников, это очень странное ощущение.
Я бы сказала следующее, что Вергилий, он латинский Гомер, он соединяет Илиаду и Одиссею и создает Энеиду. В его сюжете присутствуют все греческие герои с именами и своими исконными, как, например, Ипполит, и с именами латинскими Веривий. И эта традиция, которую как раз и заложил Вергилий, традиция, где одно национальное состояние переходит в другое национальное состояние, традиция прослеживается, это очень мощно. Не случайно даже русские религиозные философы подчеркивали идею того, что античность – это знак, путеводная звезда для всего человечества. И все, что сказала человечество, хотело сказать, оно сказало в античности, а потом только цитировало этот период. Но не случайно, если мы возьмем даже культурные отрезки, то это либо отрицание античности, либо ее принятие. И это неизбежность. Это один момент, который мне очень хочется обозначить в связи с вашей речью. Второй момент, Вергилий выстраивает свое повествование таким образом, что рождается образ не Греции и не латинского мира, а именно образ античности. Гомер – это Греция, а Катул – это Рим. А вот Вергилий – это античность. Это такая сублимация античных традиций, античного мировосприятия. И более того, смотрите, повествование начинается тогда, когда утрачено Троя, утрачен греческий мир. Вот. Утрачены традиции определенные. Мы все знаем тот факт, что греческая культура во многом сохранила себя благодаря латинской культуре. Но Вергилий и показывает этот процесс сохранения, потому что греческая культура, она трансформировалась в латинскую. И он показывает как раз тот самый переходный момент, когда греческая культура уже себя утрачивает, исчерпывает и перетекает в латинскую культуру. А ее еще нет, помните? Ромул, да, и Рем Рима нет еще не родился. Рима еще нет в Энеиде. Да. И вот этот переходный момент очень тяжелый, болезненный, а поэтому тонут корабли, а поэтому предается высокая любовь, и поэтому происходит трансформация внутренняя всех, и богов, и людей.
Здесь вот этот момент тоже для современного читателя, он очень интересный. Ты ловишь себя на мысли, что фактически ты видишь историю об основании Рима. Причем историю художественную. Я потом посмотрел, скажем так, исторические источники, там говорится, что Вергилий считается первым автором художественного повествования о праистории Рима, и что до него было только две всего книги. Это вот «Пуническая война» Гнея Ниневия и «Анналы Квинта Эния». Но эта книга, это источники не литературные, это источники хроникальные, скажем так, исторические. А вот Вергилий создает именно про историю. Но вот ощущение того, что он говорит именно о воплощении античности, именно вот высокой античности, уже в Риме и об его основании, и ты все время понимаешь, что он все время говорит о греках, он все время говорит о драме, скажем так, внутригреческого мира, который лег в основании Рима, но который это уже не греческий мир. Вот здесь интересно, что масштаб, как он его разворачивает, именно вот эта история гибели Троянского царства, эта история, она очень крупного масштаба. Она пропорциональна вообще Риму. Ты по масштабу понимаешь, что это не греческого, не греческая размерность, это не греческие. Вот. Греция все-таки локальная, она такая мелкая, несмотря на накал вот событий. Но само вот ощущение того, что вот это погибшее Троянское царство, перебравшись куда-то в другое место, становится чем-то величественным, вобрав в себя и как-то вот преобразив, подняв вот на уровень масштаба такой, ну, почти что вселенской трагедии вот это падение Трои, и что Рим своим масштабом, а мы если посмотрим на историю, вот всегда обращаешь внимание на то, что Рим от самого начала, он уже вот такой вот весь крупный, большой, мощный, не провинциальный, как Греция, не локальный. У него с самого начала почему-то вот его размерность совершенно другая, более крупная. Вот те, кто бывали в Италии, в Риме, всегда обращаешь на это внимание, что даже вот самые древние источники ты видишь, какой размах крупный. И откуда он взялся, и когда читаешь Вергилий, ты понимаешь, он взялся вот отсюда, потому что они превратили свою, скажем так, локальную мифологию, локальную историю, они возвели, перебравшись на другое место, они ее возвеличили, они ее превознесли, и масштаб вырос, и от этого то семя, которое они посеяли, выросло таким мощным.
Я бы сказала немножко по-другому. Для греков было важно слово. Они реализовывали себя именно через слово. И отсюда значимость их мифов. Латынине не создали своих мифов. Они трансформировали греческий, но они слово превратили в вечность. В ту самую вечность, которая пропитала Рим. И Рим стал воплощенным вечным словом в камне, в образе реального города, который навсегда, который вечен. Рухнет мир, а Рим останется. Ну, условно говоря, да, мир никогда не рухнет. Это мое совершенно четкое убеждение. Так вот, и это один момент. Второй момент заключается в том, что Вергилий постоянно называет Энея родителем. Вы обратили внимание? Родитель, да, да, Эней. Да, да, да. Я сразу начинаю искать, где там его дети рядом. Вот у меня по первости как раз была такая реакция. Я искала имена его детей, а все имена-то сконцентрированы только во встрече с Анхизом, да? Вот. Это тоже не случайно. Родитель Эней, который носит в себе одновременно и ушедшая и еще нерожденная, который и уже умер, и будет жить вечно. Эней, который является для Вергилия своеобразным культурным и духовным центром, это такой вечный человек. Вечный человек, который постоянно будет трансформироваться. Вот мне кажется, что если относительно каждому из нас применять этот образ, то все мы Энеи, которые несут в себе и историю рода в прошлом, и проекцию в будущее. Совершенно юнгианский образ, абсолютно юнгианский образ. Кстати, с архетипическим мышлением. Вот. И то, что мне очень бы хотелось обозначить, это не просто значимость фигуры Энея, а то, что Вергилий, он как бы реализовался в Энее. Ну, во-первых, вы знаете, что Энеида писалась очень долго. По-моему, около 12 лет.
Ну, вот
около
12 лет. 29 по 19, да. Вот то, что я нашел.
10. Ну, хорошо. 10 – это тоже много.
Это
то есть
много.
Он писал главы, откладывал, написал 4 главы, отложил практически на 3 года. Очень тяжело подступал к тексту снова, опять откладывал и так далее. И человеком он был довольно странным, нелюдимым, боящимся дневного света, живущим в отшельничестве и при этом любимец императоров. И при этом человек достаточно публичный. И думается, что между Вергилием и Энеем есть прямой знак равенства. Так же, как, собственно говоря, между Энеем и каждым читателем. Потому что я уже говорила, что сам текст об очень человеческих вещах. О жизни, смерти, обретении Родины.
Здесь еще есть один интересный аспект для тех, кто знаком с античной литературой, ну, хотя бы с основными ее пунктами и с мифологией. Здесь обращает внимание, я вот впервые заметил, это именно Вергилия, когда он говорит о богах, он говорит о них совершенно по-другому, чем это вообще, во-первых, ну, я не так много античной литературы читал, но из того, что я читал, это звучит по-другому. Он говорит о них неотстраненно. Дело в том, что в языческом сознании боги, ну, в любом анимистическом сознании, боги – это существа потусторонние, живущие в своем мире, в своем пространстве. В лучшем случае люди для них игрушки в их руках. В худшем случае они являются, ну, объектами прямого, скажем так, враждебного действия. Но в любом случае это мир абсолютно отделенный от мира людей, и мир людей абсолютно подчинен миру волям богов. И две части любой мифологии, Теогония и Теомахия, это происхождение богов и их битвы, это всегда именно такое инобытийное пространство. А Вергилий вводит богов, ну, мне так показалось, он вводит их в человеческое пространство, при том, что он сохраняет уважение, пиетет. Он говорит о них именно как о богах. Но то, как он описывает, скажем так, религиозные взаимоотношения между людьми и богами, оно, с моей точки зрения, очень необычно для мифологии, потому что отношения между людьми и богами очень личные. Может быть, это был какой-то кризис такой, период религиозный, не скажу. Но то, что это звучит необычно, вот этот мотив разделенности, мотив вообще непреодолимой границы, который мы встречаем, ну, у того же там Одиссея, у Гомера, или даже брать там Аналы, там Тита Ливия.
Софокла, Эсхила, вот, да, Рипида. Да, да.
Там боги несоизмеримо выше. У Вергилия боги – это вот на уровне ларов, домашних богов, причем все даже верховные боги, к ним нет страха, нет отчужденности, самое главное. И он, говоря о богах, создает впечатление о том, что религия становится элементом, именно элементом жизни. Если, например, ну, я много читал всяких мифологий по истории античности, для жрецов и для вообще практики религиозной обращение к богам – это было дело жрецов, была целая каста, разграничивающая мир людей, мир даже мистических там богослужений и уже, собственно, мир богов. А тут вот это какое-то средостение пропадает. Он пишет о богах, что называется, напрямую. То есть люди обращаются, они обращаются. И боги у него не враждебны. И вот эта атмосфера того, что религия вписывается в быт человека, становится к нему близкой, доступной, с моей точки зрения, явно говорит о том, что произошла какая-то религиозная трансформация. Вот это вот... Стена пропадает, и я думаю, что неспроста христианство возникает именно в античном в мире.
Но в греческом,
в пространстве именно вот Римской империи. И то, что христианство усвоило массу терминов, вещей именно из античности, несмотря вот на такую фундаментальную свою противоположность, я здесь впервые ощутил, что был какой-то вот такой, было переходное состояние, когда боги перестали быть враждебными. Это вот тоже для меня очень такая странная.
Они враждебны, но они враждебны по-человечески. А греческие божества, в частности, в греческой трагедии, они стоят над обстоятельствами, которые человек не может преодолеть. И Бога как такового даже нету в текста греческих трагедий. Можно сказать, что заместители богов действуют, в частности, Мойры, в частности, сфинксы и так далее. То есть преодолеть те обстоятельства, которые диктуют боги, человек не в состоянии. Вот. В этом тексте преодоление возможно. Преодоление возможно, и при этом идет диалог. Идет диалог между богом и героем. А герой, кстати, он тоже полубог. Он тоже рожден от богини и простого смертного, что, кстати, бывает достаточно редко, потому что чаще бывает наоборот. Бог и смертная женщина рожают полубогов. Вот. И эти диалоги между человеком и богом, они настраивают читателя на то, что существует между божественным началом мира и человеческим очень глубокая близость. Человек не просто может попросить бога, не просто может молиться ему, обращаться с дарами и жертвоприношениями. Человек может вступить в прямой контакт с богом. Почему еще это происходит в античности? Потому что по античным представлениям не человек создан по образу и подобию бога, а бог создан по образу и подобию человека. А поэтому они почти равны, в некоторой степени почти равны. Почему боги на Олимпе занимаются черти чем там? Воруют, прелюбодействуют, убивают, насилуют и так далее. Но люди этим занимаются. А почему нельзя богам-то? Они же боги. Вот. То есть те вот совершенно человеческие поступки богов в античной мифологии, они как раз и связаны вот с этим аспектом обратным. Бог создан по образу и подобию человека. И у Вергилия они проявляют реальные человеческие чувства. Реальные. Не условные, не преступные, а реальные. Да, они наказывают, да, они насылают беду, но они могут, например, договориться друг с другом и сказать: ну, хватит издеваться над этим человеком. Ну, дай ему возможность дойти до конца.
И я с удивлением, когда читал о самой, ну, как бы о Вергилии, то, что историки пишут, там, филологи, что влияние этой книги сначала в греческом мире, поскольку она была написана более изящным слогом, превзошла влияние «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, и больше стали читать «Энеиду». Но и интересно, что даже в христианское время она оставалась актуальной. И вот как я могу процитировать, интересно, для меня вот лично, как для христианина, то, что в христианскую эпоху она продолжала оказывать влияние. До Энеиды подражали библейские эпики, создавшие стихотворные переложения Евангелий, Гайветти, Аквилин, Ювинг, Цицилий, Сидулий, писавшие в V веке, в V уже веке, в V, пасхальную песню, местами заимствующую у Вергилия целые строки. В 8 веке Энеида стала источником сюжетов для рыцарских романов, написанных, собственно, в такой совершенно в христианском контексте. Роман об Энее во французском языке был написан в 9 веке, а потом Энеида на немецком Генриха фон Фельдеке. И вот удивительно, как при такой революционное христианство все-таки появившись, вступило, как писал, так сказать, отец наш церкви, не к ночи помянутый, да. Фридрих Энгельс наш, он сказал, что христианство, появившись, вступило в резкую непримиримую конфронтацию со всеми до него и при нем существующими как идеологическими, так и религиозными системами. Настолько оно было непохожим и нестандартным. Но я когда вот эту вещь читал, и у Энгельса тоже мне понятно содержательно, но то, что множество античных произведений, вещей сохранились, дошли именно вот в христианском мире, несмотря на то, что были достаточно много неприятных вещей, там и книги сжигали, и храмы, но некоторые вещи именно усвоились, и мне вот как-то было странно, я знал, что эти вещи остались, и многие их читали и цитировали, если мы откроем там отцов церкви, даже там не первых веков, а вот 5-6, когда уже от Рима было далеко, это какая-нибудь Сирия, и они продолжают его цитировать. И я вот здесь увидел, что, мне кажется, он описал вот эту вот такую какую-то вот революционно-религиозную ситуацию, когда уже боги Вергилия сходят к людям, уже появляется короткая дистанция, что называется. И потом Христос, который вот воплотился как человек, он эту дистанцию преодолел, вообще став всем для всех. И Вергилий вот с каким-то своим таким талантом, не знаю, предвидения, или он видел, что это происходит, он смог это облечь в художественные слова, и когда ты читаешь, ты понимаешь вот теплоту вот этой религии, старой там языческой религии, с которой люди воспринимают все это, и ради нее они готовы на подвиги, на какие-то деяния, и вот это новые отношения. Если раньше там боги через людей бились друг с другом, либо люди бились друг с другом там, но это не было там, что называется, религиозными войнами там во славу богов. А здесь, ну, мне даже трудно подобрать какие-то слова. Здесь, видимо, какая-то терминология должна использоваться. Но ты входишь вот в это пространство слова, в этот ритм, и начинаешь понимать ощущения тех людей, которые жили вот в той религии, в том пространстве, и какая она для них была близкая, родная, скажем, и вот этот отголосок ушедшей эпохи, исчезнувшей эпохи, он доходит и до нас.
Я думаю, тут один только термин может быть – экзистенциализм. Экзистенция богов и экзистенция людей
вот, вдруг, кстати, да,
вдруг
да.
В один момент соединяются. Да,
да.
То, что касается популярности Вергилия, который превзошел Гомера, мне кажется, это тоже очень просто объясняется. Гомер – недоказанное историческое лицо. Был он, не был его – это очень большой вопрос. Я думаю, это про него спросил Горький в «Жизни Клима Самгина», был ли мальчик. Шутка. Вот. Вергилий – реальный персонаж. Реальный персонаж, реальный человек, а поэтому, когда человек реален, он всегда ближе, чем некий выдуманный персонаж, некая условная сущность. И те примеры, которые вы приводили, они уж очень специфические, уж очень специфические. Кроме рыцарских романов, наверное, в основе которых лежит «Энеида». «Данте» – божественная комедия. Уж ну, куда, это... уж куда серьезнее.
Это первая, конечно же, вещь, которая не только на ум приходит.
Которая не дала забыть вергилиевскую «Энеиду». Именно благодаря Данте Вергилий жив до сих пор, а благодаря Вергилию жив Данте. То есть вот опять же такая взаимосвязь богов и людей.
Но здесь не только. Еще есть, вот из того, что я приводил, исторической справки, есть еще такой был западнохристианский богослов Фульгенций Сикский. И он в 7 веке, у него был трактат, который называется «Интерпретатио Кристиана». изложение христианства фактически, он говорил, что «Энеида» – это аллегорическая поэма, которая в аллегорической форме рассказывает о прохристианском мире, о христианском учении. И работа Фульгенция во все Средневековье, вплоть, наверное, до XV века, была очень авторитетной и очень значимой. И его упоминание Вергилия и Энеида сохранило его именно вот в истории. Ну, это была схоластика. Схоластика была очень сильная интеллектуальная школа. И здесь вот не в литературном, а уже в таком интеллектуальном, скажем, плане он продолжал существовать в актуальном пространстве.
Следуя за схоластиками, можно дойти до определенного логического абсурда и сказать, что Эней – это Иисус Христос. Родитель отсюда совершенно понятно, почему он родитель. Не только человек, который похоронил один мир и рожает другой мир, другую цивилизацию, но еще и потому, что он связующее звено между богами и людьми.
Ну, в схоластике было много аллегорических интерпретаций, но, тем не менее, то, что это имя не сходило все Средневековье, ну, а потом подхватил Данте, для которого, как пишут, он был эталоном, и, естественно, он его навеки впечатал уже в мировую культуру, и здесь, с одной стороны, его, так сказать, внедрение. То, что сохранилось и в интеллектуальной культуре, и в художественной, безусловно, говорит о значимости как самого автора, так и самого произведения. Потому что я думаю, что остальные вещи Вергилия не так известны и вообще не так на слуху. Если вот предложить кому-то, даже из тех, кто что-то античное читал, спросить, что написал еще Вергилий, я думаю, ну, не так много людей ответят на этот вопрос. И, безусловно, я всем советую, для тех, кому будет затруднительно читать, попробуйте сделать это вслух. Это прямо удивительное ощущение, когда ты начинаешь говорить вслух, вчитываться в это произведение, и ты вдруг понимаешь его ритм и темп. Ну, в крайнем случае, можете послушать, есть хорошие записи, хорошее чтение. Но то, что эту вещь стоит, безусловно, прочитать всякому человеку, она не такая большая по размеру, и держать ее в голове, это вот, что называется, 100%. Это вещь на все времена, вы найдете в ней то, что вы будете всю свою жизнь, ходя по музеям, на концерты и читая книги, узнавать, встречать и понимать, что это вот оттуда.
Мне кажется, не только ходя по музеям, читая книги, мне кажется, просто проживая собственную жизнь, вы будете сталкиваться с теми ситуациями, которые описывает Вергилий. Каждому из нас очень важен успех, успех свой и своего друга. Каждому из нас очень важно обретение Родины. Еще более важнее род и любовь, и как можно неосторожно просто совершить поступок и заставить человека уйти из жизни. И об этом тоже Вергилий. Мне кажется, просто очень большая потребность сегодня у современного человека, который находится в потоке информации, и уже эта информация никуда не вмещается, она вываливается через глаза, через уши, и в итоге становится ненужной, абсолютно ненужной, превращается в какие-то безумные споры, которые ни к чему не приводят. Мне кажется, что современному человеку очень важно сесть в какой-то момент, включить настольную лампу, свечу или компьютер, или взять книгу в руки. Я не против ни того, ни другого в этом плане. Я абсолютно не эстет. И отключиться от всего внешнего мира для того, чтобы понять себя. Я не перестану повторять, что искусство, а особенно литература и кинематограф, это формы самоидентификации. Читайте Вергилия.
Друзья мои, вот на этом безусловном шедевре. Мы с вами сегодня расстаемся. Надеемся, что вы его прочитаете. И встретимся обязательно в новых программах с новыми книгами, потому что их в мире не так мало. С литературной посиделки Александр Дракин и Ада Бернадетти. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.